да будут все едино, как и Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино».
И вот после прочтения той детской Библии я, конечно, совершенно изменилась. И уже придя в протестантскую церковь, я знала и имела внутри себя Бога.
Да, я очень мало знал Библию и Писание вообще. Знал «Отче наш», меня бабушка научила с детства.
В середине 90-х годов однажды пришла подруга жены и сказала ей: «Слушай, у тебя Саша какой-то злой, надо сходить покрестить его».
Я был крещен в детстве в православной церкви.
Тогда было модно, венчались, крестились.
Те вечные вопросы, которые возникают у любого человека, они меня интересовали. В чем смысл бытия? Для чего мы пришли в этот мир?
Я заболел тяжелой болезнью, кажется, это была краснуха. И папа принес мне календарик, в который была молитва «Отче наш» на армянском языке, и сказал: «Почитай». Я искренне с верой прочитал эту молитву. Через какое-то время красноты не было на теле, на ноге.
Всегда вера была, и был лишь вопрос, как правильно Богу поклоняться.
И вот я обратился к Богу и сказал: «Господь, если Ты действительно существуешь, то приди в мою жизнь, войди в мое сердце, покажи себя».
Это был, наверное, первый опыт, когда я понял, что Господь слышит меня.
Я чувствовала какое-то даже счастье, радость, облегчение от того, что вау, действительно, Бог есть, классно.
И я уже не мог представить, каково это не верить в Бога, потому что Бог явился, Он вошел в мою душу.
Я искала церковь, общину, искала путь, как мне дойти до Царства Небесного. Меня приняли, очень тепло.
500 лет минуло с тех пор, как Мартин Лютер начал движение, которое было призвано восстановить утраченную чистоту христианской веры и освободить ее от политических наслоений, чтобы каждый христианин мог обрести личную встречу с Богом во Христе.
Попал я туда совершенно случайно, увязавшись за одной из своих знакомых, которая не хотела меня туда звать.
Моя мама, как любой родитель, она захотела, чтобы ее сын также был приобщен к чему-то вечному, доброму.
Мне подарили Библию, пригласили на общение, оно проходило в квартире. Сказали, что: «Слушай, ну вот твоя жизнь, ты живешь неправильно, тебе нужно покаяться и обратиться к Богу».
Когда я осознал, что либо надо что-то менять в жизни, либо я просто умру, потому что я жил такой светской жизнью, молодежной жизнью. У меня были не друзья, а собутыльники.
И тогда он сказал: «Ты знаешь, я приглашаю тебя посетить то место, куда я хожу и где я сам обрел Бога».
Эти люди говорили о том, что они точно выполняют все, что сказано в Евангелии.
Именно тогда, кстати, я первый раз помолился так называемой молитвой покаяния.
Мама все равно меня не пускала ходить в протестантскую общину и сказала, что нужно подождать совершеннолетия, и когда вот я стану взрослой, я уже смогу определиться и принять решение. И вот как только мне исполнилось 18 лет, была Пасха, я первым делом поехала на службу, на служение к протестантам.
Мы пришли туда, где почувствовали живую, неподдельную веру людей, живое общение, живое восприятие Бога, прославление Его.
Протестанты меня научили тому, что иметь живую веру – это значит не только ее иметь в душе, а она должна стать частью жизни.
Радость была у меня тогда, конечно, большая, потому что это было для меня чудо. Столько лет я мечтала о том, чтобы постоянно ходить в церковь их, и мечта сбылась.
Я родился и вырос в маленькой семье. Я единственный ребенок, и поэтому мне всегда не хватало братьев и сестер. И когда я уверовал, у меня оказалось, что семья моя состоит из тысяч уверовавших христиан.
Церковь мне дала общину, дала общение.
Готовность поддержать друг друга. То, чего так не хватает в мире, где господствует индивидуализм.
Например, я вдруг понял, что я действительно люблю своих родителей.
Нет таких пошлых разговоров и там выпить.
Я увидел, чем моя душа питалась раньше, чем я сам заполнял свою душу. И я увидел, что это был просто какой-то, знаете, духовный мусор.
Все, что раньше для меня было преимуществом, то ради Христа я пошел тщетным.
Собираются очень много замечательных людей, очень искренних. Это люди, которые ищут истину.
Я стал помогать в воскресной школе, петь в группе прославления. У нас было много разных интересных лагерей, молодежных конференций, евангелизаций.
С большим удовольствием ходила на служения, ходила слушать эти песнопения замечательные.
Я начал находить ответы на свои вопросы и начал еще глубже понимать то, что я находил в литературе.
Мог на себе таскать тяжело больных людей на собрания. Я проповедовал на перекрестках и многолюдных местах, в подземках метро. И собирал несколько десятков, а то и сотен людей с Библией в руке.
Обрел свободу. Свободу жить иначе.
Люди получили возможность читать Священное Писание на понятном языке и молиться в простоте.
Очень быстро я начал читать Священное Писание. Оно стало для меня тем, что наполняет мою жизнь.
Читал ее в автобусе, на улице, и всегда оно у меня было в подмышке.
Я чувствовала, как постепенно слово заново и с новой силой начинает проникать в меня и изменять мою жизнь.
В Реформации христианский мир Европы увидел новый духовный путь, в котором отдельный человек стал мерилом правильности понимания Библии и своей духовной жизни.
Поначалу я думал, что, собственно, все христиане и вообще церковь одна.
То, что началось как богословский диспут, вылилось в настоящую революцию, которая повлияла на каждую страну в мире и изменила до неузнаваемости христианскую веру. Разделение на осколки или подлинное единство во Христе было мечтой Мартина Лютера. Это ли видел он в Библии?
Для протестантов, для баптистов Священное Писание – это неоспоримый авторитет.
А кто сказал, что наше понимание Писания – истина?
В основном понимается Библия, исходя из личных переживаний определенного человека или людей, с кем ты ее читаешь.
Как ты ни крути, вот всегда оно основано на моем, то есть на том, кто говорит, на том, кто проповедует, на моем субъективном восприятии.
Приходя в церковь, ты слушаешь пастора, и то, что он говорит, как бы ты исходишь, и это толкование как раз Библии идет.
Толкователь, он как бы слепо верит, что вот он все правильно понимает.
Лютеране имеют четкое определение «sola scriptura». То есть никакой традиции, другое истолкование Священного Писания. Писание истолковывает само себя.
Но, опять же, это бег по кругу. То есть получается, что мы согласны со всем, что соответствует нашему пониманию Писания.
Если что-то непонятно, используй другое место Писания для того, чтобы было истолкование.
Взяв за основу лозунг «Только Писание», любой человек может создать некую общину, группу, назвать ее церковью, истолковывать Священное Писание, объявлять себя верным и благоразумным рабом, единственным проводником божественного откровения и правильного понимания Писаний.
Это реальность протестантского мира, что вот сколько общин, сколько пасторов, вот столько и учений.
Реальность Священного Писания происходит только тогда, когда человек находится в истинной церкви.
Ведь Лютер не хотел создавать ничего нового, а хотел быть истинным католиком, истинным слугой Бога в теле его единой церкви. Но единство это потерял сам и те, кто пошли за ним и восприняли его идеи как повод к разделению.
Честно говоря, я думаю, многие протестанты не задаются вопросом единства церкви. Да и вообще истинности церкви многие не задаются.
Почему-то тогда я не задавался вопросом о том, что почему люди, говорящие, что все они следуют Священному Писанию, почему они не в единстве друг с другом?
Узнала о том, что бывают разные конфессии, что есть православие, что оно неправильное. Их понимание полуязыческое.
Такие-то, такие-то, такие-то неправильные, а мы самые правильные. Это все было, я думаю, даже неосознанно. Это было как-то вот так между строк.
Мы ищем цитаты, которые говорят, что есть одна церковь, одно крещение, один Бог. Но при этом, оглядываясь вокруг себя, мы этого не наблюдаем.
Посмотреть на самый главный догмат о теле Христовом, о крови Христовой, но где же это единство? Даже среди основателей протестантского движения, Жан Кальвина и Мартина Лютера, не было этого единства. Они разругались на этом вопросе.
Баптисты говорят одно, пятидесятники говорят другое, харизматы третье.
Мы не видим этого единства ни в учении, ни в крещении.
То есть, если пастор считает так, то какая у тебя свобода? Ты либо слушайся пастора, либо ты уходи. Между своими любовь есть. А вот к тем, кто не так, как мы, я бы не назвал это любовью, настоящей любовью.
Все нужно ставить под сомнение. Ну, не существование Бога, конечно, но тот факт, является ли пастор, который, с которым общаешься, действительно таковым, искренним, да?
Любое доброе дело или плохое дело познается по его плодам. Если реформация 16 века и дальнейшее развитие протестантских групп и движений было благим Божьим делом, которое способствовало спасению, то почему оно привело к таким печальным последствиям?
И самый важный вопрос, который я услышал и на который для меня не было ответа, это почему у протестантов одна Библия, но все по-разному ее понимают?
Почему же оно привело к появлению огромного количества различных групп, движений, сообществ, которые искажали и искажают Священное Писание, противоречат друг другу и уводят людей от истины.
Но нам казалось, что мы, конечно же, как раз больше всех живем по Евангелию, что пробуждение Духа, пробуждение всех народов должно произойти через нас, что именно мы должны нести свет миру. Без нас все христианские конфессии просто уже практически умерли. Если не умерли совсем, то умирают.
Так и получается так, что одна появилась протестантская церковь, другая появилась протестантская церковь, третья колется, делится. А почему? Потому что учение начинает отличаться.
У пятидесятников в одной общине ты можешь услышать одно, а в другой общине можешь услышать совершенно другое.
И в этом определенно, мне кажется, обман. То, что ты не знаешь, где дьявол просто сыграет.
Меня очень сильно этот вопрос волновал, что как же так, вот что только последние 100 лет или там последние 500 лет Господь действует, и все остальное время Он молчал и ничего не делал.
В тот момент, когда мы совершали причастие, я преподавал причастие, всегда где-то в глубине сердца чего-то не хватало.
Будучи пастором, я перестал причащаться сам в протестантизме, потому что у нас возникли разногласия в руководстве общины по поводу того, что находится в чаше, а второе – по поводу того, кто может причащаться. Крещенные, некрещенные.
Знаете, интересна такая фраза, я услышал, что слово деноминации и конфессии сатана придумал. Потому что в Библии мы находим только церковь и ересь. Вне церкви нет спасения. Еретики Царства Божьего не наследуют. Если они не наследуют Царство Божие, а я случайно не являюсь еретиком.
Какой-то мужчина скинул ссылку на книгу с таким текстом: «Протестанты, если вы не боитесь, если вы уверены в своей вере, то рискните почитать вот эту книгу, проверьте себя, свою веру».
В моем понимании православная церковь всегда это были свечки, попы на джипах.
Мы смеялись с моими товарищами и говорили: ну вот, мы же не то, что эти религиозники.
Понимание православия – это было стандартное такое протестантское, что православные, они Библию не читают, они ее целуют.
Мы не те люди, которые целуют идолы и поклоняются иконам. Мы верим в живого Бога, а не в Бога мертвого.
У них там мощи, молитвы святым, иконы.
Все, что было в православии, ассоциировалось с какой-то фарисейской религиозностью. Какими-то вещами, которых я просто не видел в Библии.
А среди протестантов люди верят в Христа, но они современные, модные, короче. Все это, ну, хотелось находиться с нормальными, как бы, ребятами, которые нормально, короче, тусуются, но они верят в Бога.
Самое удивительное, что многое, что о православии, я узнал от самих протестантов.
И когда я начал изучать историю церкви, отцов церкви, как они понимали, я понял, что я заблуждаюсь. Или же они заблуждаются, или же я заблуждаюсь. То есть была такая дилемма, и я понял, что, конечно же, я заблуждаюсь.
И это очень сильно сподвигло меня к тому, чтобы уйти вот от этого узкого понимания Библии моего пастора. Есть только вот то, как я и то, как моя община смотрит на этот мир.
Когда начал глубже копать и понял, что не так все просто. То есть есть очень огромное отличие от протестантизма.
Я разговаривал с многими пасторами, и до сих пор многие вот служители протестантских церквей, они просто вот бьются над этим вопросом, что же находится в чаше причастия, не могут прийти к общему консенсусу. Вот. И это отсутствие единства в самом главном. Не найдя этого единства в вопросе о причастии, я посмотрел в сторону православных, где это единство ярко выражено.
Мартин Лютер, он протестовал против тех заблуждений, которые возникли в Римо-католической церкви на Западе после того, как Запад отделился в 1054 году от православной церкви. И потихоньку эти заблуждения, они накапливались и накапливались. И то, что говорил Мартин Лютер, это действительно была правда. Но дело в том, что учение Запада и учение Востока резко отличалось.
Факт того, что православная церковь, она идет непосредственно от самого Христа. То есть эта церковь, она не возникла когда-нибудь в 15, 16, 17 веке, как протестантские общины. Она непосредственно идет от апостолов.
Протестанты, они выкинули историю. Они выкинули предание церкви. Когда задаешь вопрос, вы читали когда-нибудь Иоанна Златоуста, 12 томов? А вы знаете, кто такой Ириней Леонский? А вы знаете, кто такой Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский? Ответов нет. А зачем нам это знать? У нас есть Библия. Но Библия в том понимании, в котором ты понимаешь.
Я понял, что я смеялся над картинкой. Над картинкой, которую я сам нарисовал в своей голове.
Назовите мне вот учителей 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, там, 7-го века. Учителей, которые понимали Слово Божье так же, как и вы. Например, пятидесятники. Назовите. И ответа не было.
Через некоторое время я стал понимать, что это не совсем та община, которая основана Иисусом Христом. Я даже не знал, куда идти.
Мне попалась книга Питера Гилквиста «Возвращение домой» или «Из протестантизма православия», как американская община, около 2000 человек в середине 80-х годов. Это несколько общин, они перешли в православие.
Никто их к этому не подталкивал, они сами, изучая историю церкви, традиции церкви, учение отцов церкви, постановление Вселенских соборов, поняли, что вот православие – это и есть то самое, историческая церковь. И вот за неделю общения с этими людьми я понял, что мне пора принимать уже окончательное решение. Время пришло.
Это был также и мой путь.
Ощущение, когда Бог взывает к всему твоему существу. Когда ты понимаешь, что Господь говорит тебе. И Господь мне сказал, ты должен перейти в православную церковь.
Я начал уже изучать вообще историю церкви, что зачем идет, и просто уже не мог как бы не быть в православной церкви, когда ты столько знаешь.
Я сказал, Господь, наверное, ты ошибся. Любая другая церковь была бы нормальной, пусть это были бы пятидесятники или какие-то другие баптисты, но никак не православная церковь, потому что было очень много мифов, было много предубеждений против православных на тот момент в моей голове. И поэтому я сказал: «Господь, ты ошибся». Но призыв был идти именно туда и никуда больше.
Перед тем, как я еще не присоединился к православной церкви, вот, я не знаю, дьявол очень-очень сильно давил на меня о том, что типа, тебе это все не надо, оставь.
Я обратился к Богу: «Господь, если ты хочешь, чтобы я стал православным, тогда ты сам и открывай мне то, что ты хочешь показать мне в православной церкви».
Если я сейчас уйду в православную церковь, я там ничего не знаю. Я там не знаю, что происходит. Я никого не знаю. Я не знаю никаких традиций.
Непонятное богослужение на непонятном языке. Совершенно некомфортно для моего тела стоять. Причем меня окружали те вещи, которые я совершенно не понимал и не принимал на тот момент.
Человек всегда есть сомнения. Вдруг я вместе с общиной, с комфортом и саму веру потеряю. И, конечно, одолевает страх.
Я была очень привязана к своей общине, к людям, к друзьям, к тому служению, которое я там несла, к образу жизни, который я вела.
Меня так очень четко предупредили: смотри, там, скорее всего, нет общины, и тебе будет очень плохо и очень больно. Конечно, есть приходы, где нет этой общинной жизни.
Несмотря на то, что у меня был такой огромный страх, у меня была такая очень важная мысль, которая меня очень держала и поддерживала, и мотивировала о том, что Бог, Он важнее людей. И я не могу держаться за людей, я не имею права это делать. Я должна держаться только за Христа, только за Иисуса. И бежать только туда, где Он.
Был момент, когда я действительно задал себе вопрос: а почему я держусь за ту конфессию, в которой я был?
Я записал причины, почему я хочу стать православным, и причины, почему я хочу остаться протестантом.
И если я честно попытался себе ответить, что здесь мои друзья, здесь мое служение, здесь меня любят, здесь я всех знаю, здесь все для меня понятно. Но если надо исполнить волю Божию, то что должно быть важнее для тебя? Твое человеческое понимание, твой сиюминутный духовный комфорт, к которому ты привык, или истина?
Вот последняя причина, почему я хочу стать православным. У меня было написано «Чаша причастия». Даже не так, у меня было написано «Я уверовал в чашу». А причина, почему я хочу остаться протестантом, почему я не хочу быть православным, у меня было написано «Люди».
Я очень сильно боялась не успеть до своей смерти покаяться, не успеть совершить этот переход.
Конечно же, я выбрал чашу.
Если я понимаю, что Господь присутствует в православной церкви, если в православной церкви вся полнота этой благодати, и я иду за Господом, то Господь меня не оставит.
Я приходил и просто стоял на богослужении. Я ничего не понимал, но внутри меня стало наполнять чувство мира, что действительно это место, это мой дом, куда я должен вернуться.
Все, что вот я видел в протестантизме, вот такая добрая семейная общинная жизнь, она ничуть не хуже в православии.
И я сказал, что, наверное, хватит обманывать самого себя и искать того, что удобно тебе. Я сказал: смирись и исполни волю Божию. И тогда все сомнения ушли.
Ты можешь верить во Христа, но в какого Христа? В твоем понимании.
И что было между апостолами и мной, я просто даже не знал. Я искренне задумывался над этим. А тут, когда я увидел, что у меня сегодня через мою церковь есть живая, благодатная связь с апостолами, для меня совершенно по-новому открылись страницы Священного Писания.
Очень долго я много слышал о Христе, читал богословских произведений, изучал догматику, но живого Бога в своей жизни не чувствовал. То есть были какие-то моменты, когда ощущалась его помощь, но реальное присутствие – это совершенно другое переживание божественного откровения.
Центром православия то, что до глубины души пронизывает и наполняет, является литургия. Поэтому вот это литургическое общение христиан, оно ни с чем не сравнимо. Его нет в протестантизме.
В православии, оказывается, так много всего. И сразу мир стал намного больше. Он очень как будто бы резко расширяется. Ты видишь огромное пространство вокруг себя, огромную просто вселенную.
Все те служения, которые я видел и вел, находясь в армии спасения, я могу с еще большим потенциалом, с еще большей возможностью делать в православной церкви.
Нельзя создать новую церковь. К церкви можно только присоединиться.
Тут все мрачно, какие-то все грубые. Ребята, как бы приходим-то мы в церковь к Богу, а в церковь сами приходят-то люди больные. В плане, Христос-то пришел не для здоровых, а для больных.
Церковь – это, как сказал один святой, не собрание святых, а сборище раскаявшихся грешников, которые хотят стать святыми.
Но найдя свою семью, ты понимаешь, что все хорошо, как и в семье, дома тоже можно и с сестрой поругаться, и с братом, но все равно есть любовь.
Ощущение в православной церкви, что я нахожусь в Ноевом ковчеге, что я на верном пути, на единственном верном пути.
Я в какой-то степени искренне благодарен той общине, потому что меня многому, конечно, учили. Я читал Библию, у меня были замечательные братья и сестры. Люди, которых я до сих пор искренне ценю за их искренность, их искреннюю преданность своему делу.
Чтобы христианам обрести единство в будущем, следует обратиться к опыту прошлого. Через все века только православная церковь донесла всю полноту благодати и истины до наших дней, сохранив ее неизменной.
Наверное, часто, может быть, слышали, что кому-то приснился сон, что он там был на небесах, и там нет перегородок, что там нет православных, там нет католиков, там нет протестантов, там все дети Божьи. Ну, басенки такие. Вот, от незнания Писания на самом деле. То есть очень важно это иметь критическое мышление.
Давайте честно посмотрим вокруг себя и спросим, а действительно ли мы едины с другими христианами? И как этого единства нам достичь?
Ты воззвал, Господь тебе ответил. Ты начал читать Слово Божие. А в послании к евреям написано, что Слово Божие, оно живое и действенно. Это Слово начало действовать в твоей жизни. Ну и что? Ты освободился от наркотиков, ты уже... Твоя жизнь немножко изменилась, ты начинаешь смотреть на вещи совершенно другими глазами. Ну и что? Но ты не в церкви.
Поэтому обратите свой взор к той церкви, которая никогда не прекращала свое существование, которая была основана не людьми, не по указу короля, не актом парламента, не волей какого-то человека, которому вздумалось учить иначе.
В 4-5 веках православная церковь на святых соборах определила состав книг Библии, которым по сей день пользуется каждый христианин. Именно церковь, как столб и утверждение истины, имеет верное понимание Писания в Духе Святом через святых отцов.
Эта церковь была основана самим Богом в день Пятидесятницы.
В моем сознании все перевернулось, когда я хотя бы чуть-чуть познакомилась с православием.
Во всех вопросах нужно разобраться, нужно время. Самое главное – это сделать первый шаг.
Задуматься о том, что они отрицают, против чего протестуют. Задуматься, как задумалась однажды я.
Истина, она не боится критики. Если вы считаете, что та община, в которой вы, та церковь, в которой вы, она истинная, что бояться? Но почему вот не сравнить, не взять, как когда-то я взял вот эту чашу весов православную и протестантскую, просто взвесил все за и все против.
Не бояться. Не бояться своего мнения, не бояться высказывать свою позицию, отстаивать ее.
В домашней молитве, когда вы дома обращаетесь к Богу, просто задайте ему вопрос. Господь,
А ты хочешь, чтобы я так верил?
Был чин присоединения меня в православную церковь, и в этот день я почувствовала, что я вернулась домой. То есть я себя настолько ощущала какой-то вернувшейся, заблудшей дочерью, и я в тот момент я очень четко осознала, что я православие никогда ни на что, ни за что не променяю.
Я не жалею ни об одной минуте, что я стала православной. Я, наоборот, с каждым днем все больше и больше утверждаюсь в Боге, в Божьей любви, в том, что я в настоящей, в истинной Церкви Христовой.
Ребят, мне вас очень сильно не хватает. Я очень скучаю.
Не бойтесь задать себе вопрос, где истина?
Всех тех, кто исповедует имя Иисуса Христа, без различия конфессии, неважно, пятидесятник вы или баптист, харизмат или адвентист, свидетель Иеговы или представитель армии спасения, возвращайтесь домой, потому что дома вас ждет Господь и вас ждет та истинная семья, которую Он создал.
Дорогие светлые друзья, все, кто ищут Бога, все, кто идут за Христом, мы вас ждем дома в православной церкви.
Эта церковь пережила очень многое. Она пережила эпоху гонений. Эта церковь защищала свою веру от разного рода ересей и соблазнов. Эта церковь посылала апостолов во все уголки земли, чтобы проповедовать Слово Божие и просвещать народы светом Христовой истины. И эта церковь есть сегодня. И каждый человек может стать частью этой церкви.
Очень хочется, чтобы те, кто остался там, вернулись домой. Другого пути нет.
Если вы хотите присоединиться к Единой Церкви Христовой или подробно обсудить любой вопрос о православной вере, священники и миссионеры с радостью помогут вам. На сайте вы можете найти материалы, упоминаемые в фильме. Свяжитесь с нами удобным для вас способом.
Хотелось бы сейчас просто заплакать. А мне тогда вот не хотелось, вообще было просто вот очень плохо. И прям я не знаю даже, как это меня просто накрыло. Меня прям накрыло вообще конкретно. Я прям плакал. Я говорю, и просто я слышу голос, держись, я с тобой. После этого мне придало силы это очень сильно. Я был уверен, то, что Господь со мной, это надо пройти. Это как сделать надо шаг вот через это. Я сделал этот шаг. И ни капельки не жалею. Это действительно, это было так надо. Так надо было. Ну, вот такая история.